«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в моей программе «Звездная гостиная» в гостях замечательный поэт, поэт-песенник, заслуженный артист России, легенда. Это Симон Асиашвили. Здравствуйте, Симон.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте.
Многие знают те хиты, которые вы написали, уже более 500 песен. И знают всю вашу биографию, ваши поклонники, и знают ваши песни. Я сегодня поставил перед собой задачу, чтобы наша беседа проходила на такой более творческой, светлой волне, и мы узнали больше о вас как исполнителе собственных песен, потому что эта сторона, ну, не так, как хотелось бы, на мой взгляд, сегодня освещена. Вот я хотел первый вопрос задать. Когда появилось у вас желание, первое желание самому запеть?
Этому были конкретные обстоятельства, предшествовали, которых, если бы не было, я бы не стал не только автором, а и автором-исполнителем своих песен. Но вообще в моей жизни было много таких моментов, которые радикально меняли мою судьбу. Если об этом интересно поговорить, то мы можем об этом поговорить, потому что это важно для меня. Ну а что касается того момента, когда я стал непосредственно уже исполнителем своих песен, а не только сочинителем их, я ведь пишу их на готовую музыку, которую мне дают композиторы. Либо сам сижу с гитарой, там бренчу чего-то и одновременно придумываю тексты, которые как бы ложатся на вот ту мелодию, которую я сам себе сочиняю. Но я обычно эти мелодии никогда никому не показывал. Просто таким образом сочиненные тексты я отдавал своим соавторам-композиторам, которые уже писали на них свою музыку. И точно так же была написана мной сочинена песня «Любовники» в свое время. Я тоже сидел с гитарой, придумал какую-то мелодию, на нее как бы написал вот эти слова, которые вот у меня получились, и отдал этот текст, не говоря о том, что у меня есть своя мелодия, Вячеславу Добрынину, моему тогдашнему постоянному соавтору. Ему текст понравился, он написал на них, естественно, свою музыку, сам исполнил эту песню, снял клип, в общем, мы его показывали по телевизору. Песня как-то более-менее там зазвучала. А меня все время не покидало вот это странное ощущение о том, что я написал другую песню, чем то, что у нас в результате получилось с Добрыниным. Потому что у меня там такой вот припев: «Мы любовники с тобой, и виновны мы, как не больно о том говорить, но ведь горькое слово «любовники» от медового слова «любить». Да. Вот для меня самое важное в отношениях любовников, да, это была любовь.
Да.
А вот удивительное дело, что эти же слова, точно эти самые слова, исполнены с другой музыкой и, может быть, самое главное, с другой артистической подачей, как это сделал Вячеслав Добрынин, получилась другая песня. Получилась песня не о любви, а о супружеской измене. Ну, я так получился, я так переживал. Я всем своим знакомым показывал песню в том виде, как я ее сочинил, со своей мелодией, там под гитару напевал ее. Ну, и мне говорят: ну что, ну, сочинил так, ну, возьми да запиши ее в таком виде, как ты хотел бы, чтобы она звучала. Мне как раз вот должен был быть мой творческий вечер в концертном зале «Россия», тогда еще этот зал существовал. Гостиница была, зал, потом уже их снесли. И вот я к этому вечеру подготовил исполнение. Я в первый раз в студии записал песню, никогда этого раньше не делал.
У Александра Кальянова,
у, да? У Саши Кальянова, да. Это, собственно, даже, можно сказать, он был как бы инициатором того, чтобы я записал. Он говорит: ну что ты мучаешься? Ну вот у меня есть студия, приезжай, мы запишем твою песню. И вот концерт мой, значит, творческий вечер. И я спел эту песню «Любовники» в том виде, как я хотел бы, чтобы она сама звучала в моем исполнении. И меня хорошо приняли. Там 2500 зрителей мне там хорошо громко хлопали. И я думаю: ничего себе. Значит, я могу исполнять песни так, как я их хотел бы, чтобы они звучали, там, с моей мелодией, с моей подачей артистической. И людям это интересно. Ну, это я уже потом с холодной головой как бы отдавал себе отчет после этого события, что да, меня хорошо приняли, но ведь это же был мой творческий вечер, в конце концов. Да, там замечательные артисты пели песни, которые я для них написал, песни, в общем-то, неплохие. Ну и тут еще виновник торжества вышел и тоже что-то исполнил. Ну почему ему не похлопать, да? Так это я уже потом, с холодной головой. Но тогда, когда я увидел, что 2500 зрителей слушают вот песню, которую я написал и сам исполнил, и им это интересно, я понял, что я обязательно буду писать песни какие-то специально для себя и сам их исполнять. И вот с этого момента моя жизнь изменилась. Я уже стал не просто автором, а еще и автором-исполнителем. Но должен сказать, Виктор, что все было не так просто сначала, потому что вот когда я в этом новом качестве как бы себя заявил, мои знакомые, мои соавторы, композиторы, там, редакторы на радио, на телевидении. Но они стали мне говорить: Симон, зачем тебе это надо? Ты хороший поэт, пишешь прекрасные тексты для песен. Это твое. А пусть музыку сочиняют композиторы, певцы поют, пусть каждый занимается своим делом. Но я закончил литературный институт, в котором меня научили самому главному, не писанию стихов. Это к этому человек сам приходит, сам как бы стремится обучиться этому в меру своих способностей, в меру своего кругозора, в меру своего желания этим заниматься. Но литературный институт научил меня самому главному. Он меня научил держать удар коллег. Потому что там мы, ну вот на творческих семинарах, где мы обсуждали работу
зависть
друг друга.
Зависть постоянно.
Ну, я даже не могу сказать, что это может зависть, не зависть, просто вот какой-то творческий такой вот максимализм, да, который вот я после каждого такого обсуждения чувствовал себя полной бездарностью и вообще не знал, как там жить дальше, не то что писать. И вот эти вот школы литературного института меня научила держать удар коллег. И когда вот мне стали, вот я говорил, композиторы или там редакторы на радио говорить, зачем тебе это надо, пиши, мол, стихи, остальную работу проделают другие люди, я так для себя внутри ответил. Это ваше дело. Вы можете к этому относиться как хотите. Но я вижу, что людям, простым зрителям, слушателям, интересно вот то, что я делаю. Я смотрю, они покупают кассеты или там диски, где я исполняю сам свои песни. На концерты меня хорошо принимают и приглашают меня на концерты. Значит, я имею право это делать. А вы привыкнете. Действительно, прошло время, год-полтора, и как-то все уже как стало само собой разумеющимся, что я не просто автор, а автор-исполнитель. И моя жизнь очень сильно изменилась. Я стал ездить на концерты, я стал ездить по стране, я увидел нашу огромную страну, я много чего хорошего увидел, со многими людьми познакомился. Это совершенно другая жизнь для меня началась, и я очень рад, что так случилось.
Я предлагаю послушать замечательную песню «Любовники» в исполнении Симона Асиашвили.
Я губную помаду сотру со щеки, застегну неподатливый ворот рубашки, и утихнет душа, что стучалась в виски. Это время пришло становиться домашним, это время пришло возвращаться опять в безысходный уют опостылевших комнат, где привычную жизнь снова мне коротать и тебя вспоминать и стараться не вспомнить. Мы любовники с тобой, и виновны мы, как не больно о том говорить. Но ведь горькое слово «любовники» от медового слова «любить». Но ведь горькое слово «любовники» от медового слова «любить». Ох, забыть бы мне свет сумасшедшей луны, чтобы стерся из памяти крик твой и шепот. Но ни шепот, ни крик мне ничьи не нужны, лишь твои поднимают меня так высоко. Сколько раз умолял я тебя, отпусти. Сколько раз повторял, нам не надо встречаться. Но живу во грехе, и назад нет пути, потому что нет сил отказаться от счастья. Мы любовники с тобой, и виновны мы, как не больно о том говорить. Но ведь горькое слово «любовники» от медового слова «любить». Но ведь горькое слово «любовники» от медового слова любить, от медового слова любить, от медового слова любить.
Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Я хочу сказать о том, что вы не только вот приняли удар своих коллег, вы, наверное, привыкли преодолевать в своей жизни всякие препятствия, трудности, менять направление. Вспомним, как вы из программиста, из инженера стали поэтом. Вот это очень интересное перевоплощение, потому что, казалось бы, две несовместимые вещи – техническое образование, да, такой математический расчет, склад ума, и вдруг открывается у человека такой необыкновенный поэтический дар. Напомню, дорогие друзья, что Симон Асиашвили написал более 500 песен, шлягеров, которые исполняет и Алла Борисовна Пугачева, и, конечно же, Вячеслав Добрынин, и «Не обошлось без Шуфутинского». И, конечно же, песня «Дорогие мои старики», которая является визитной карточкой Игоря Саруханова. Также еще песня замечательная, которая стала визитной карточкой Тамары Гверцители. Песня о маме, да, «Мамины глаза». Вот, это все такой пласт. Можно говорить еще, продолжать бесконечно, но вот все песни, которые мне нравятся с детства и которые сегодня, если звучат на ретро-радиостанциях, я с удовольствием слушаю и не переключаюсь, потому что в них вложена душа, смысл. Мне хочется сегодня сказать вам о том, что вы человек светлый внутри, пройдя сквозь все тяготы жизни, не боясь перемен, смогли сохранить светлый человеческий внутренний такой облик. И понятно, что поэт – это прежде всего такой вот мыслитель. Это человек, который ощущает по-другому, не так, как все, вкус жизни. Теперь вопрос, возвращаясь опять. Как вы стали поэтом? Расскажите, пожалуйста.
Знаешь, Виктор, все было случайно. Вот как я случайно стал автором-исполнителем, если бы я не стал, если бы не было вот этого концерта моего в зале «Россия», то я и не стал бы им, да, с той песней, которую вот я сочинил для Добрынина «Любовники», да. То же самое случай был, который привел меня к тому, что я стал сочинителем стихов. Ты правильно отметил, что я был уже программистом, закончил политехнический институт, работал в учительном центре в городе Львове, где я родился, вырос, учился, и где была вся моя жизнь. И вот однажды мне попался на глаза журнал «Юность», в котором была опубликована повесть Вениамина Смехова «Служение муз не терпит суеты». И там внутри этой повести были опубликованы стихи, без указания авторства, просто стихи. Через несколько лет эти стихи стали очень знаменитыми, потому что они были положены на музыку, исполнены Сергеем Никитиным. Но тогда это были первый раз вот опубликованы стихи. Я даже не знал, кто их автор. Уже дальше я узнал, что их написал Величанский. А тогда просто стихи, я сейчас несколько строчек процитирую, потому что очень важные стихи в моей жизни, они перевернули меня, они сделали меня другим человеком. Под музыку Вивальди, 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 под музыку Вивальди и вьюгу за окном печалиться давайте, 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 печалиться давайте об этом и о том. Очень красивые стихи, да, они такие музыкальные, там эти строчки повторяющиеся.
Проникновенные,
они как
да.
волны накатывают друг на друга, и дальше там еще вот такие строчки есть. Но только ты молчала, 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 и головой покачала любви печальный в такт, а после говорила, поставьте все сначала, мы все начнем сначала, любимый мой, и так... Вот ситуация возвращения к предыдущей любви. И в моей жизни тоже такой момент был. Вот ситуация возвращения к предыдущей любви. Вот все это вместе, вот эти очень красивые музыкальные стихи и вот эти жизненные обстоятельства, мои, совпавшие с тем, о чем речь была в стихах, просто свело меня с ума. Я стал без конца эти стихи бормотать, повторять их, повторял, повторял. А через несколько дней я вдруг обнаружил, что я уже говорю какие-то другие стихи, которые я вдруг сам стал сочинять, чего я никогда в жизни не делал. А мне уже 24 года, я взрослый человек, у меня профессия серьезная, да, и осознанно выбранная в свое время. И что мне с этим делать? Я сначала к этому отнесся, конечно, несерьезно, мало ли, ну, что там, блажь какая-то в голову. Но потом я вижу, что мне все время хочется что-то сочинять. Я стал все время писать какие-то стихи, писал их, писал, писал. Через несколько месяцев я понял, что я вообще без этого жить уже просто не могу. И что мне делать? Я живу в украиноязычном городе Львове, где мне с моими русскими стихами далеко не шагнуть, конечно. Я решил, у меня есть единственный реальный какой-то путь в литературу, я тогда себя мыслил просто стихотворцем, никаким, конечно, не песенником, да, это литературный институт имени Горького. Единственный в нашей стране литературный институт, который находится в Москве. И я решил туда поступить. А поступить туда было непросто, потому что...
Ну, так как он единственный в стране, да.
Да, вот. У нас ведь Советский Союз был страна не только самая читающая, но, очевидно, и самая пишущая в мире.
Да, кто не писал в детстве, в школе всегда,
ну,
да?
Я-то как раз не писал стихов в школе.
Вот что, абсурдно.
Не писал. Вот. И я сложил свои вирши вот, в конверт и отправил их на творческий конкурс. Я его прошел, хотя это было, как я потом понял, очень непросто. Там до 300 человек, ну, принимали в год 15 человек на семинар по поэзии. А у нас огромная страна, там 250 миллионов народу было. Сколько людей стихи писало и хотели этим заниматься. Вот, ну, мне повезло, и я прошел этот творческий конкурс, сдал вступительный экзамен и уже как бы был зачислен, поехал домой с тем, чтобы к сентябрю приехать учиться уже дальше в Москву. И вот тут вот наступил самый трудный момент в моей жизни. Потому что нужно было уже точно бросать свою львовскую налаженную жизнь, работу, дом. Ну, всю жизнь, которая прошла в этом городе, и ехать в Москву, в чужой для меня город, где у меня никого нет. А мне уже на минуточку 25 лет с лишним, да? И как-то боязно все это вот...
А как ваши близкие родители восприняли
вот,
вашу...
Вот вы знаете, вот если бы не мой отец...
Решение.
То я бы, наверное, даже и не поехал, потому что я так мучился, я уже перестал спать ночами, я все время прикидывал плюсы и минусы этого шага, который я вот сделаю и поеду вот в Москву, бросив всю свою львовскую жизнь. И я был просто в панике. И тут мне папа говорит мой, ты знаешь, сынок, вот сейчас тебе жизнь дает шанс круто изменить свою судьбу, как тебе хотелось бы. Но ты боишься, потому что тебе есть что потерять. Но ты, если сейчас этого шага не сделаешь, ты никогда себе этого не простишь. Никогда не бойся совершать поступки. И жалеть нужно не о том, что ты сделал, а о том, что ты должен был сделать, но не сделал.
Какие золотые слова.
И я запомнил эти слова его на всю жизнь. Они стали для меня каким-то жизненным принципом. И я стараюсь им следовать, ну, в такие моменты, это судьбоносные, что называется, да, когда нужно принимать какое-то очень важное решение, от которого зависит твоя дальнейшая судьба, она так пойдет или вот эдак, да. И я стараюсь всегда вот помнить эти его слова. И я уже пришел к выводу, что никогда рационально в такой ситуации решение принять невозможно. Все плюсы и минусы обязательно уравновешивают друг друга. Надо просто как-то взять и поступить, и потом уже никогда больше об этом не жалеть. Вот. Но тут я думаю, что мой отец мне вот сказал эти слова, потому что я каким-то образом его судьбу повторил. Дело все в том, что он до войны, он жил в Тбилиси, и учился в финансовом институте. Ну и как-то во время практики преддипломной подрабатывал, как все студенты, да, и что он там, какие-то, таскал какие-то мешки, грузил. И пел, ну, чтобы во время работы там, легче ему таскать эти мешки было. И говорит, к нему подходит какой-то мужчина, говорит, молодой человек, вы хорошо поете, вы учитесь этому? Он говорит, нет, я учусь в финансовом институте. А вы что, вы вообще когда не учились петь? Нет. Он говорит, ну, значит, у вас очень хорошая какая-то естественная постановка голоса, и вам обязательно нужно учиться. Он говорит, да что учиться, я уже скоро закончил финансовый институт, буду бухгалтером. Он говорит, ну, в общем, дело ваше, вот вам мой телефон, надумайте, позвоните. Ну, папа ему позвонил. А он оказался профессором из консерватории, и он папу еще раз послушал, говорит, вам обязательно нужно учиться. А что учиться? Папа ни нот не знает, ничего, никогда этого не знает. В общем, он ему написал рекомендацию, он поступил в музучилище, ну, музыкальный рабфак тогда называлось, да, закончил, а потом закончил консерваторию и стал профессиональным певцом, тенором, работал в филармонии, сначала в Тбилиси, потом во Львове. Так что вот я каким-то образом тоже повторил его судьбу, поменяв радикально тот жизненный путь, который как бы намечался.
Он же еще и прошел войну, ваш
да,
папа.
Да, да, папа мой прошел войну, он ушел добровольцем в самом начале войны и прошел ее до Калининграда. Они, кстати, и с мамой мы встретились на фронте. Мама у меня тоже была на фронте, она была военным врачом. Если папа был всего-навсего старшим лейтенантом, то мама у меня была майор, главный хирург госпиталя. И вот они встретились
красавица,
на фронте.
Да?
Ну, конечно. И они встретились на фронте. И там возникла их семья, с которой они уже двигались вместе, как бы к победе уже вместе, и закончили свой военный путь в Кёнигсберге, в Восточной Пруссии. Кстати, вот пока мы, вот вы вспомнили о моих родителях, дело в том, что они познакомились, ну, встретились, да, на Курской дуге, и там возникла вот их семья, собственно говоря, да. И мне очень хотелось бы прочитать одно стихотворение, в котором как бы и об этом тоже речь, а я сейчас объясню, почему это стихотворение написал. Дело в том, что вот фамилия-то у меня грузинская, да. Родился и вырос я на Украине. Живу, пишу, дышу, думаю по-русски. И когда меня спрашивают, ну, кем же я все-таки себя ощущаю по национальности, я, чтобы долго не объяснять, я... У меня есть небольшое стихотворение, где все обо мне и о моей судьбе, о моей жизни, правда. Я вот и хочу его сейчас почитать.
Замечательное стихотворение, я его слышал, прочтите, пожалуйста.
Я с удовольствием его почитаю. В этих стихах все правда и обо мне, и о моей, моих родителях, ну все. Мне легко жить в России, дружить с мужчинами русскими, целовать ее женщин красивых, песни петь ее грустные. Мне Россия отцом завещана. Он ее отстоял вместе с русскими и с мамой моей повенчаны. Дугой они были Курская. И Россия это запомнила, и меня своей кровью наполнила. И я знаю, отломят мне Ситного, Иванов, и Петров, и Сидоров. И я так объясню сыну, если спросит, какого народа мы. Нам легко жить, сынок, в России, потому что она родина.
Здорово. Вот это показывает, Симон, вас таким настоящим гражданином, настоящим патриотом. И все ваши песни, которые спеты, я бы сказал, сердцем, которые вы уже сами поете, вот какую бы мы следующую песню послушали в вашем исполнении?
У меня есть одна песня, которую я очень люблю. Это одна из первых песен, которые я написал сам для себя. Она называется «Мое лекарство и спасение». Я хотел бы, чтобы мы ее послушали.
Итак, мы слушаем эту песню на волнах радио ВОС.
Осень, как мокрая девчонка, стучит в мое окно. Липа качает рыжей челкой, и грустно, и смешно. Мы разделили этот вечер на твой и мой. Ну, кто сказал, что время лечит? Он доктор был плохой. Мое лекарство и спасение — это ты. Я без тебя блуждаю в дебрях пустоты. В твоих руках я лист осенний, и лишь в тебе мое спасение. Мое лекарство и спасение — это ты. Скоро дожди совсем утихнут, но не уйдет печаль. Станет мне белая портниха из грусти шить вуаль. И расцветет ажурной пеной мое окно. Но в этой жизни белой-белой мне будет так темно. Мое лекарство и спасение — это ты. Я без тебя блуждаю в дебрях пустоты. В твоих руках я лист осенний, и лишь в тебе мое спасение. Мое лекарство и спасение — это ты. Спасение — это ты. Я без тебя блуждаю в дебрях пустоты. В твоих руках я лист осенний, и лишь в тебе мое спасение. Мое лекарство и спасение — это ты. Мое лекарство и спасение — это ты. тебя блуждаю в дебрях пустоты. В твоих руках я лист осенний, ты лишь в тебе мое спасенье, мое лекарство и спасенье — это ты.
Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Дорогие друзья, сегодня Симон пригласил меня в замечательное кафе «Зендукели». Здесь необыкновенная обстановка. Скажите, почему сюда?
Я люблю здесь бывать, потому что это, с моей точки зрения, самое уютное, самое гостеприимное место в Москве. И как бы командует вот этим кафе «Зендукели» мой добрый друг, который всегда рад меня видеть, а самое главное, я всегда с удовольствием к нему прихожу. По-моему, более теплого места в Москве нету.
Я вот его не вижу обстановку, но я это почувствую. Здесь такое вот светлое, светлое ощущение такое, чистого места. Вот, и действительно очень гостеприимное.
И здесь очень любит собираться московская интеллигенция. Поэты, музыканты. Тут каждый вечер поют песни. Причем их поют просто гости, которые сюда приходят, а не для гостей. Понимаете?
Чудесно, да. Здесь вот, значит, это еще и творческое, такое
да,
творческое
да,
место.
Да, это творческое место. И это все идет от того человека, который это возглавляет, мой друг.
Вообще, часто были у вас такие друзья, которые в трудный момент приходили на помощь? Или все-таки друзей много не бывает?
Ну, много не бывает, это точно, да. Это точно.
Симон, когда вы поете, у вас необыкновенно светлая такая подача, и песня буквально преображается. То есть она получает второе дыхание. Конечно, так как поют звезды, это все прекрасно, все хорошо, но в авторском исполнении песни звучат, я бы сказал, выше. Они более возвышенно и более душевно исполняются. Вы как выбираете вообще исполнителей, я хотел еще спросить. Вы сами-то поете прекрасно. Я вот это оценил. Как вы вот написали песню, вы выбираете, кто будет петь? Или они сами уже стоят в очереди исполнителей?
Виктор, ну, я так отвечу, что я всегда считал исполнителя полноценным родителем песни наравне с автором музыки, автором слов. И вот, потому что исполнением песню можно окрылить, а можно ее приземлить.
Можно это, испортить вообще
конечно,
песню.
Конечно, это очень важно правильно определить исполнителя. Вот, например, когда я писал песню «Мамины глаза», мне была готовая музыка, которую мне предложил написать на нее стихи мой друг и соавтор, композитор Евгений Кобылянский. Я вот писал, и я сразу понимал уже, что я пишу для Тамары Гверцители, потому что я думал, что ну никто эту песню так, как она, не споет. И я, когда вот уже были сочинены слова, я позвонил ей, напел вот то, что у меня получилось, и она, слышу, там она всхлипывает на том конце телефонного провода, и говорит: «Симон, я очень хочу спеть эту песню». Я говорю: «Тамара, ну, конечно, только ты. Я тебе ее первое показываю, и я вообще никого не мыслил. Главное, что я думал о тебе, когда вот писал и понимал, что должна ее спеть». Ведь это очень важно, когда образ исполнителя, вот его, как бы даже, скажем, внутренний мир совпадает вот с той песней, которую он приносит людям. И только тогда ему люди поверят. Вот, скажем, если взять Алексея Глызина. Вот он, когда уходил из ансамбля «Веселые ребята», они с Виктором Чайкой, с композитором, обратились ко мне с просьбой помочь им с репертуаром. И я стал думать, о чем надо написать песни для Глызина. Ведь он в «Веселых ребятах», у него была роль такого немножко, ну, он там дурачка такого валял.
Легкомысленная, да.
Ну, да. А ведь я думаю, что смотрю на него и вижу, что Леша, у него прекрасный голос, замечательная внешность. То есть у него должна быть роль такая лирико-драматическая, и к нему сразу потянутся поклонницы, в первую очередь, женщины, потому что фактурный артист, который поет песни, которые трогают женские сердца, это всегда есть надежда на то, что это будет иметь успех. И были написаны для него такие песни, как «Зимний сад», там, «Ты не ангел», «Пепел любви», «Воля-неволя». В общем, песни, которые совпали с
все
его...
Все знаковые его песни.
Да, они совпали с его, как бы, вот имиджем, и сразу пришел успех к нему, как исполнителю. Ну, и мы, как авторы, тоже, как бы, получили большую радость от этого. Или, скажем, вот просто вот речь зашла о том, как вот я выбираю исполнителей. Я всегда, если, ну, уже когда я стал известным автором, я всегда предлагаю песни только тем артистам, для которых я специально их написал. Или вот начнем вот с такой, можно взять такую песню, как «Ты мой бог», которую я написал для Ирины Понаровской в свое время. Как она была написана? Ко мне позвонил Сосо Павлиашвили, а мы с ним тогда были еще даже мало знакомы. И вот он мне говорит: «Надо написать песню для красивой женщины». Ну, надо, надо, почему нет, моя работа, в конце концов. Он мне сказал: «Приезжай, вот я тебе покажу эту песню». Я приезжаю, открывает мне дверь женщина, небольшого роста, в веснушках. Ну, женщина и женщина, даже не обратил на нее внимания, в халате, да? А потом я узнал, что это Ира Понаровская. Она просто дома, вот она на экране, она такая королева, а дома она совершенно была такая незаметная, вот такая вот обычная домашняя женщина. И Сосо, значит, мне сыграл эту музыку, которую он хотел, чтобы я написал песню для Ирины. И я взял эту кассету домой, стал слушать, и написал вот эти стихи «Ты мой бог», и показываю потом Понаровской. Она мне говорит: слушай, Симон, ты же вроде бы нормальный мужчина, откуда ты знаешь, что чувствует влюбленная женщина? Я говорю: Ир, я действительно нормальный мужчина, я не знаю, что чувствует влюбленная женщина, но я, когда Сосо играл эту музыку, чтобы я написал на нее песню для тебя, я смотрел на тебя, я видел твои глаза, я смотрел, что ты, и видел, что ты смотришь на него, как на бога. И вот для меня это было очень важно, я это запомнил, это свое ощущение. И я вот передал это в тексте, и поэтому получилась песня, которая тоже для Иры стала как бы важной.
Вот я знаю, что вы песню, которую поет Игорь Саруханов, да, его визитная карточка, написали буквально как под диктовку.
Это правда, это редкий случай, потому что обычно всегда сочинение — это, ну, это работа, да, это сидишь там, что-то пишешь, переделываешь, зачеркиваешь, начинаешь сначала, в общем, это целый процесс творческий, да, который занимает время, бывает и долгое. Но вот как-то мне пришла, это единственный случай в моей жизни, как-то мне пришла в голову строчка «Постарели мои старики», да? И я записал ее на бумаге, вот «Постарели мои старики». А дальше просто, не подбирая слов, не передумывая ничего, как бы действительно, как будто бы под диктовку, от начала до конца записал вот эти стихи, которые стали текстом песни «Дорогие мои старики». Но самое интересное не только это. А я приехал к Игорю Саруханову, с которым тоже мы, кстати, были не сильно знакомы. Почему я к нему поехал? Вот не знаю, я же мог там и к тому же Добрынину обратиться, мы с ним тогда уже плотно работали. Нет. Вот Бог меня направил к Саруханову. И вот он мне открывает дверь, я прям с порога ему этот листочек со стихами протягиваю. А у него там стояла гитара прямо в прихожей, и он прочитал эти стихи, я вижу, у него глаза как-то стали влажными. И вот я запомнил его слова, он говорит: старик, ты сам не понимаешь, что ты написал. Он взял гитару и тут же спел эту вот песню, вот как вот она и осталась. То есть ни я не потратил никакого времени и как будто бы усилий.
И он, да, ничего потом не переделал.
Да, и он тоже не потратил как будто бы никакого. Но, наверное, для этого надо было прожить целую жизнь, чтобы вот я так написал, и он такую музыку сделал.
У каждого свой жизненный опыт, у каждого за плечами какие-то уже свершения. Какие-то...
И отношения к родителям.
Да, да. И я думаю, что ни одного человека нет в стране, который не преклоняется перед этой песней. И, наверное, это навсегда останется гимном родителям.
А мы можем сейчас ее послушать.
Слушаем с удовольствием песню «Дорогие мои старики».
Постарели мои старики, незаметно, как это бывает. И уже с чьей-то легкой руки маму бабушкой все называют. И все чаще тревожит отец, хоть и делает вид, что здоров. Для меня нет дороже сердец, чем сердца этих двух стариков. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Вам обоим к лицу седина, и морщинки лучами косыми, и я ваши возьму имена, чтоб назвать ими дочку и сына, и глаза ваши станут светлей, и огня никому не задуть, ведь внучата любят больше детей, только я не ревную ничуть. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем.
Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Скажите, пожалуйста, для вас, наверное, все-таки создание песен – это легкий или, скорее, тяжелый процесс? Мне кажется, вы легко пишете, вы выражаете светлые идеи, светлые мысли. Вот как это происходит?
Виктор, для меня это, прежде всего, самое радостное занятие на свете – сочинительство.
Вот, чувствуется это, когда вы
поете. Потому
что
я сижу и сочиняю очередную песню, либо я пишу на готовую музыку, либо сам с гитарой сочиняю. И в этот момент, когда мне начинает самому нравиться то, что я делаю, вот нет никого более счастливого человека, чем я. Поверь мне, Виктор, это такое огромное счастье. Вот ты сидишь там, да, это работа, там что-то переписываешь, переделаешь, и вот в конце концов тебе начинает нравиться то, что ты сделал. Я в этот момент не думаю ни о чем. Не о том, будет ли успех у этой моей работы, не будет ли. Принесет ли она мне деньги, в конце концов, не принесет. Это не важно в этот момент. Я сделал то, что мне самому понравилось. И я... Это огромная радость. Это такой наркотик, без которого я жить уже просто не могу. Потому что если я какое-то время вот этого ощущения не испытываю, у меня начинается просто какое-то мучение. Ну как же так? Ведь это же было, это же так хорошо. Мне нужно, чтобы это повторилось обязательно. И Бог дал, что это иногда это повторяется. К сожалению, наверное, уже с годами не так часто. Но, тем не менее, такая радость в моей жизни все равно присутствует, когда мне начинает нравиться то, что я сочиняю.
Это ведь волшебство, когда совпадают все звезды и рождается шлягер. Вот вы человек, который имеет огромный жизненный опыт в этой сфере. Мне интересно, каким должен быть шлягер, из чего он складывается? Вот можно вкратце об этом?
Ну, это, конечно, вкратце трудно сказать, потому что, очевидно, это зависит не только от как бы формулы, да, которую закладываешь в процесс сочинительства, но еще от времени, которое вот сегодня происходит. Потому что в разное время разные песни становятся шлягерами, но есть песни, которые остаются, ну, я не могу сказать навсегда, трудно сказать, но они остаются жить очень долго, десятилетиями живут, и мы эти песни помним, знаем, и я очень рад, что я тоже написал несколько таких песен, которые живут уже десятки лет, и продолжают жить и существовать. Это для автора, поверьте мне, самая-самая главная награда, какая только может быть. А вот последнее время, к сожалению, пишутся песни, вот то, что я слышу сегодня в эфире, я не понимаю, как они смогут пережить то время, когда они звучат по радио. Мне кажется, через там 3-4 месяца, если их перестанут показывать или там крутить где-нибудь,
никто
их и не вспомнит. Ведь сегодня вот, часто очень ко мне там обращаются, вспоминая песни, там, написанные мною давно. Вот я, бывает, прихожу на радио, и мне говорят, ах, какую вы написали песню, там, «Дорогие мои старики», она так прям трогает за душу. Я говорю тому же программному директору, который со мной беседует, я говорю, вот ты так говоришь, потому что эту песню знаешь всю жизнь, ты, можешь сказать, вырос
да.
этой песни. А если бы ее не было, и я бы сегодня, вот мы с Игорем Сарухановым написали бы такую песню, и вам принесли на радио, вы бы сказали бы, это не формат.
Да?
Сегодня такие песни не нужны. Как это может быть, что песня, которая нормальные человеческие чувства, там, отношения
не
к
формат.
Родителям, это может быть, это же вечно, это всегда есть родители, всегда есть дети. И когда об этом говоришь нормальными человеческими словами, это людей трогает. Это же не то, что какой-то сегодняшний певец говорит, я там съел деда. Ну как это? Ну что это такое? А это становится на сегодня модным, да? Допустим, там через пару месяцев в этом никто не вспомнит. Но ведь сегодняшние, я знаю, там дети вот это слушают, и им это почему-то нравится. Меня это очень тревожит и печалит.
Это разрушение нравственности вот происходит такое повсеместное.
И мне это очень прискорбно. Я уже даже не говорю о той неграмотности, которая сейчас есть в песнях. Вот меня часто спрашивают, да, вот вы начинали работать, были худсоветы, которые там, наверное, тоже вас как-то там мучили, там гнобили. И да, бывали какие-то проблемы в этом смысле, но худсоветы делали очень важную работу. Они следили, прежде всего, за грамотностью. Никогда в жизни не могла выйти широко в свет песня, в которой были какие-то неточности с точки зрения русского языка. А сейчас же кто только не пишет песни, никто же за этим не следит. И грамотность общая в обществе тоже падает. Вот в конце концов, вот мой учитель по литературному институту, поэт Ашанин, да? Ведь он в свое время научил правильно произвести слово «молодежь». Оказывается, в свое время все говорили «молодежь», а не «молодежь». Ну, да, было такое, да. А ведь он написал песню «Гимн демократической молодежи». Там такие слова. «Эту песню запевает молодежь, молодежь, молодежь». И вот застолбило слово «молодежь», и теперь уже «молодежь» никто не стал говорить после этой песни. А сейчас ведь с этими ударениями, с этими глагольными формами творится черт знает что. Потому что пишут песни непрофессиональные люди. Да бог с ним, с профессионализмом, просто неграмотные
слава
люди.
Слава богу, что они сейчас часто стали уже не песнями называть, а треками. Потому что этот мусор загружается в интернет ежедневно там сотни, десятками тысяч по всему миру. Да?
Ну и как
оно тарахтело, отгремело.
Это, да. Назовешь это песней или треком, неважно, но все равно это люди слушают. Прежде всего,
да,
это слушают дети.
Да.
Дети. И что будет с их грамотностью, с их, в конце концов, психологией, я даже не знаю. Я тревожусь.
Скажите, вот ваши родители, да, когда уже вы стали популярны, мама, я знаю, ваша приезжала на концерт, на первый ваш авторский.
Да.
Вот, вот это можно вспомнить, как это было? Первый такой авторский вечер, как он проходил?
Это было начало 90-го года. Тогда получилось так, что я получил накануне целых 3 диплома на песни года за песню «Дорогие мои старики», «Не сыпь мне соль на рану» и «Каплю в море». Вот за эти 3 песни я получил дипломы. Мне
телевидение... В один год, да,
в один
получается.
Год, да. Так вообще с 86-го года я практически ежегодно получал дипломы, мне уже 22. И вот диплом, который... Вот эти 3 диплома, они как-то, наверное, убедили редакторов телевидения в том, что у меня... Уже есть много хороших песен в исполнении звезд нашей эстрады, которые не стыдно показать по телевизору. И вот у меня был мой первый творческий вечер в концертном зале «Россия». И туда действительно приехала моя мама, она сидела в ложе. Но для нее это было, конечно, очень трогательно, я так понимаю. Потому что, ведь вы знаете, я появился на свет благодаря тому, что мама решила, что я должен появиться. Потому что мой папа не хотел, чтобы появился, уже был второй ребенок, у меня старшая сестра, он был против того, чтобы был еще один ребенок. Но они жили достаточно тяжело, бедно, и тут еще один ребенок, это всегда, это было проблемно. Но мама сказала, что она обязательно хочет, чтобы вот этот ребенок, я, появился на свет, и она не послушала папу, и вот я родился. Так что для мамы это было огромной радостью смотреть.
Просто как... хочу сказать, наверное, что вот вы почувствовали, когда первый такой настоящий успех, все-таки когда ваш творческий вечер, когда поют звезды, когда уже такое всесоюзное признание всероссийское, да, и когда мама слышит, наверное, это очень было трогательно и волнительно.
Ну а как же? Конечно.
Она как-то потом сказала свое впечатление, что-то сказала, там, напутственное такое, или выразила как-то свою радость, интересно просто.
Ну, я не вспомню точных ее слов, но я видел, что это один из счастливейших моментов ее жизни.
Замечательно.
Вот в свой второй творческий вечер, который тоже был в концертном зале «Россия», через несколько лет после первого, о котором мы только что говорили, я назвал его «Ах, друзья, мои друзья», потому что я пригласил туда исполнять мои песни моих друзей. И вот, а почему я так его назвал? Потому что у меня есть песня «Ах, друзья, мои друзья». Эта песня, кстати, очень важная для Вячеслава Добрынина, потому что он с ней дебютировал как исполнитель. Он до этого уже был просто композитор. А вот мы с ним написали, вот это, кстати, первая наша совместная песня «Ах, друзья, мои друзья», она еще по-другому «Спасатель» называется. Вот это первая песня, где он стал не только композитором, но еще и исполнил ее сам. И он меня с тех пор, значит, называл крестным своим отцом как исполнителя. С другой стороны, когда я перепел песню «Любовники», которую написал Добрынин. Я ее тоже, поскольку с нее я начался как исполнитель, я его тоже, в свою очередь, считаю крестным отцом себя как исполнителя. Вот песня «Ах, друзья, мои друзья». Давайте мы послушаем.
Итак, звучит песня «Друзья, мои друзья» в исполнении Симона Сиашвили на волнах радио ВОС.
На лодочной на станции работаю спасателем и ангелом-спасителем. Зовут меня не зря. Хотите, не хотите ли, спасу вас обязательно. Ведь все, кого я выручил, теперь мои друзья.
Ах, друзья, мои друзья, как вы там живете, можете? Ах, друзья, мои друзья, теперь вы все моя родня. Когда-нибудь, когда-нибудь вы тоже, тоже мне поможете. Когда-нибудь от одиночества спасете вы меня.
На лодочной, на станции ангары все задраены, литком вода подернулась и можно отдыхать. Но я все дни поверю, слоняюсь непрекаянно. Мне очень-очень хочется кого-нибудь спасать.
Ах, друзья мои, друзья, как вы там живете, можете? Ах, друзья мои, друзья, теперь вы все моя родня. Когда-нибудь, когда-нибудь вы тоже, тоже мне поможете. Когда-нибудь от одиночества спасете вы меня. Друзья мои, друзья, как вы там живете, можете? Ах, друзья мои, друзья, теперь вы все моя родня. Когда-нибудь, когда-нибудь вы тоже, тоже мне поможете. Когда-нибудь от одиночества спасете вы меня. Ах, друзья мои, друзья, ах, друзья мои, друзья, теперь вы все моя родня. Когда-нибудь, когда-нибудь вы тоже, тоже мне поможете. Когда-нибудь от одиночества спасете вы меня. Когда-нибудь от одиночества спасете вы меня.
«Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС.
Дорогие друзья, Симон Асиашвили и заслуженный артист России, и один из самых известных в стране поэтов-песенников, который написал более 500 песен. Но началось все с того, что он стал, перевоплотился из технического человека в поэта, и вы, прежде всего, поэт. Можно какое-то стихотворение?
Ты знаешь, Виктор, ведь я действительно начинал с того, что никаких песнях даже и думать не думал. Более того, ведь я тоже песни-то стал писать случайно. Я однажды, уже будучи студентом литературного института, когда приехал на каникулы во Львов, я там познакомился в кофейне с одним молодым человеком, который оказался композитором. И он ко мне пристал, мы с ним подружились, он ко мне пристал, давай напишем песню. Я сначала отказывался, какие песни, это высокий жанр у меня, поэзия, а ты тут своими какими-то песнями. Но он меня мучил до тех пор, пока я понял, что мне проще что-то написать для него, чтобы чем доказать, что я не хочу этого делать. Я написал какие-то стихи, которые, как мне казалось, могли стать песней. Я отдал ему, а буквально через неделю он мне говорит, ну пойдем со мной. Приводит меня во дворец молодежи там во Львове. Я захожу с ним в зал, смотрю, сидят зрители, 500 человек. И вот выходят музыканты и начинают петь песню с моими словами. И я смотрю, 500 человек слушает. Я думаю, вот это да. Значит, если писать стихи для песни, то их сразу услышит большое количество людей. А это была уже середина 80-х годов, когда к стихам особого такого интереса не было. Стадионная поэзия уже давно ушла. А мне же, как любому творческому человеку, хотелось, чтобы моя работа все-таки к людям приходила. И я понял, что я обязательно буду писать песни, тексты для песен, чтобы вот таким образом приходить к людям. Это, кстати, вот еще одна моя веха жизненная, которая случайно вот случилась, эта история, да, не познакомились тогда с этим.
От серьезной поэзии.
Я перешел к сочинению песен. Но вы знаете, я всегда писал и продолжаю писать тексты для песен так, чтобы было не стыдно дать почитать глазами. Все-таки это стихи. И я поэтому выпускаю сборники своих стихов и песен. У меня уже их несколько штук, вышло 4, где есть просто стихи и есть мои песенные тексты, которые, ну, мне кажется, они представляют собой и самостоятельную поэтическую ценность в значительной степени тоже.
Безусловно.
Но тут речь вот... Был у нас разговор о стихах, собственно говоря. Но я потом, когда стал уже писать стихи для песен, все-таки оставаясь вот в этом профессиональном уровне, я... обнаружил, что мне все меньше хочется писать просто стихи, которые не предназначаются для того, чтобы стать песнями. Мне стало немного грустно, потому что я ведь начинал с стихотворчества, собственно говоря. И вот, поймав себя на вот этой мысли, что я почти утрачиваю способность просто сочинять стихи, которые не должны стать песнями, мне захотелось вернуться в то время, когда я писал просто стихи. Но дважды в одну воду не войдешь, стихи какие-то другие стали получаться. Вот одно стихотворение я сейчас хотел бы вам почитать. Я стал их писать снова. Вот я не молодой уже, вот я уже почти что старый. И дека желтые гитары, как лист дубовый неглиже, сорвав зеленые одежды, бессильно падает из рук, вплетая похоронный звук в былую музыку. А между еще недавно пылких нот, где я купался в нежных взглядах, мне улыбается цейтнот безжалостно и плотоядно. И замолкает тишина, и ночь бессонней с каждой ночью. И убеждаюсь я воочию, как эта ноша тяжела. А раньше тишина шептала, порой переходя на крик, и я записывать привык все, что она мне колдовала. И все летало кувырком, и плакала, и хохотала. А мне казалось мало, мало. И уповал я на потом, которое не наступало. Ну вот, теперь оно пришло. И будущего стало меньше. Но больше вдруг красивых женщин. Да что там больше? Все вокруг, как Афродиты, стали вдруг. Но только я, как старый шершень, летать и жалить не могу. И крылышки мои в снегу, и в волосах не скрыть проплешин. Как это грустно, боже мой, смотреть, как меркнет это чудо, и уплывает шар земной туда, где я уже не буду, и ведать, как никто другой, что жар в душе моей стихает, и лишь случайными стихами в себе поддерживать огонь.
Потрясающе. Вот. Я хочу вас поблагодарить за эту необыкновенную встречу. Вот хочется пожелать вам еще долголетия творческого. И вот хотел бы спросить, что вы могли бы пожелать сегодня людям, которые только, может быть, начинают что-то писать, как поэты, может быть, молодым певцам?
Ну, я уже говорил, что это моя боль о том, что происходит сегодня с нашей песней. И мне очень бы хотелось надеяться, что все-таки вот то исконное, вот душа, душевность, которая присуща нашей песне, она осталась жить. Потому что без этого невозможно, без этого нету народа. И люди, которые не помнят и не создают песен, которые остаются жить после них, они очень обедняют свой народ. Мне хочется верить, что те, кто придут сейчас и придут потом, все-таки будут об этом думать, и что их душа воплотится в те песни, которые останутся жить долго.
Дорогие друзья, это Симон Асиашвили. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли время. И желаю вам здоровья, оптимизма и творческого долголетия.
Я всем желаю тоже здоровья и всего доброго.
«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова. На радио ВОС.